Нет, я не то, что на том. Ну, в общем-то, продолжаем, да? Чуть-чуть еще комментарий к предыдущим практикам, которые мы делали, да? Ну, в общем-то, сразу же сами попроживайте, да, в какой скорости и с какой периодичностью эту практику вам следует исполнять, да? То есть никаких требований конкретных там нет, чтобы там раз в какой-то период времени, раз там, в неделю, да? Но все равно какая-то периодичность исполнения этой практики должна быть. Для себя выработайте ее сами. Чем более системно вы будете возжигать, да, в слиянности все свои 16 частей, 16 частями Отца, вы сами проживете, как идет переключение на какие-то новые условия в вашей жизни. Соответственно, вы сами могли увидеть, что когда мы возожгли все 16 частей, то преобразилась сфера их Девакаштала. И вот та ячеистая структура, о которой я рассказывала, вы в зале Отца могли ее, собственно, разглядеть, потому что, собственно, там Отец давал эффект некого фрагмента, то есть прям фрагмент сферы Дива каждого приближался к каждому из нас, и вы могли увидеть структуру вот этой сферы, вплоть до деталей, знаете, как будто под микроскопом нам ее приблизили, и вы могли увидеть, что там множество разных ячеек, каждая из которых несет в себе многомерность, и в этой многомерности развернуты разные картины жизни, разные картины нашей ситуации, разные вопросы, проблемы и условия, которыми мы живем. Соответственно, если как-то иногда хотя бы заглядывать в сферу Дива каждого, то можно некоторые условия провидеть, некоторые условия можно, ну не то что предугадать, да, а преобразить заранее, чтобы они не разворачивались на физике, да, и не вводили нас в какие-то не очень корректные условия, а можно их как-то заранее погасить, поменять. Но опять же, мы должны понимать, что это все есть жизнь человека, то есть жизнь каждого из нас. И прежде чем что-то менять, и прежде чем что-то преображать, вы должны прожить в зале Отца, что на это Отец направляет волю. Особенно если у вас есть сомнения. Особенно если вы развернули и увидели, что вот какая-то ситуация звучит, но у вас внутренняя есть какая-то вот, ну что ли, борьба или сомнение, делать не делать, преображать не преображать. В этот момент вы сонастраиваетесь на огонь Отца, и проживаете, просто так и спрашиваете, выделяет ли Отец огонь и волю на преображение этих условий. Потому что, опять же, есть вариант, когда еще пока условия преображать огнем нельзя. Возможно, вы еще в них находитесь. Это то же самое, как о записи, да, о которой мы говорили. Есть записи, которые нельзя переплавить синтезом огнем. Это записи, которые можно только физически пережить. Точно так же есть ситуации и условия, которые нельзя просто сплавить огнем. Попросить у Отца огонь, переплавить, все, решилось. Нет. Есть условия, которые необходимо пережить физически, пройти их. И, возможно, даже в этих условиях записано ваше развитие. Если вы не сообразив, да, и как-то недальновидно их переплавите, то, возможно, вы сами себя лишите условий развития. Поэтому я понимаю, что мы по-разному видим эти ситуации, по-разному к ним относимся. Но для этого и нужна вот эта слиянность глубокая с Отцом, чтобы, почему мы постоянно после каждой фразы, да, буквально постоянно говорили, сливаемся с Отцом, входим в слиянность, вносим какие-то изменения в часть только в слиянности с Отцом. Потому что эта слиянность дает эффект некой объективности взгляда Отца. То есть дает эффект некого взгляда Отцом, когда ты начинаешь смотреть на свой внутренний мир глазами Отца. И вот эта слиянность дает эффект проживания праведности исполнения. Поэтому особенно на первых этапах, если вы чувствуете, что выпадаете из практики, или пока еще сомневаетесь в чем-то, особенно постоянно, знаете, как мантра себе, как-то зафиксируйте, вхожу в слиянность, сливаюсь с Отцом, синтезируюсь глубже с Отцом. Только выпали росал уже, синтезируюсь с Отцом. Если есть другой вариант, если вам сложно в зале Отца это делать, я понимаю, что вы сейчас стояли в командном огне, в огне синтеза, поэтому, в общем-то, там все было, ну, так сказать, в высокой скорости, с хорошим ритмом и темпом. Но мы стояли на потенциале 16-го синтеза, мы стояли на потенциале команды, И каждый там фиксировался, в том числе и командным огнем тоже. Поэтому вы не выпадали, вас не вышибало из зала отца, и вы фиксировались там на протяжении всех двух частей этой практики. Но когда вы пойдете сами это делать, возможно, вы начнете обнаруживать, что вы выпадаете. Ну, то есть, дошли до какой-то практики, и раз, например, заснули. Ну, заснули, вырубились, выпали. Потом опять начали делать практику, опять выпали, вырубились. Почему этот эффект происходит? Потому что не всегда нашему телу хватает огня, чтобы стоять долгое время в зале отца. И это нормально, просто потому что мы еще пока не разработаны в этом. Особенно, если мы только начинаем. Да, особенно только если мы с этим знакомимся. Наше тело не очень крепко еще огнем, поэтому оно выпадает. Ну, называется, сколько может, держится. Потом идет перенасыщение, и физическое тело засыпает. Но это нормально для того, чтобы тело усвоило. Как только телу физическому много, оно засыпает. Оно начинает засыпать, и все. Перенасыщается, и через сон оно переключается. Ну, понятно, потом под утро вы вспоминаете, а, я же там стоял где-то в зале отца. Но все называется, выпал. Если сложно будет в зале отца, есть другой вариант. Вы можете точно так же и то же самое делать в синтезе с Кутхуми Фаи. Это тоже эффект будет точно такой же. То есть там больше будет срабатывать не слиянность. Если с отцом это слиянность частями, то с Кутхуми Фаи происходит синтез. И вы можете прожить, может быть, даже или с Кутхуми делать это, или с Фаи. Либо можете делать в магнит на огне Кутхуми и Фаи. И вот представьте, собственно, вы как в таком треугольнике, да, вот вы стоите Кутхуми и Фаи. И вы входите в некий такой треугольник огня, да, синтезируете с Кутхуми, с Фаи, входите в магнитный синтез, и внутри вас оформляется магнитный синтез Фаи и Кутхуми. И в этом магнитном синтезе вы начинаете точно так же синтезировать свои части с частями аватаров. И, в принципе, с аватарами чуть-чуть полегче, потому что все-таки огонь у них немного другой, и задача у аватаров вас прежде всего обучить. Поэтому в этой практике будут включаться элементы обучения. То есть если в зале отца, там отец не обучает, отец просто фиксирует, преображает и меняет тебя. Все, он тебе дает синтез. Соответственно, там уже нету времени обучаться, нету времени что-то анализировать. Поэтому мы на такой высокой скорости. Можно, конечно, было останавливаться на каждой части, анализировать ее, рассматривать, да, расширять, рассматривать, чего там синтезировано. Можно было сделать акцент на системах, аппаратах, частностях этой части. Но в данный момент у отца другая задача. Обычно в зале отца происходит все на высокой скорости, особенно на синтезе. Поэтому там задача была просто зафиксировал, впитал, зафиксировал, впитал, зафиксировал, впитал. Все, 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 что успел увидеть, молодец, все твое. Не успел, дальше. Ну, то есть сам теперь. Поэтому, если вам такая скорость сильно высока, то вы можете пойти на обучение к аватарам Кутхуми Фаи. И точно так же с частями работать в синтезе с Кутхуми Фаи. Только разница будет в том, что вы синтезируете с Кутхуми Фаи, и взаимодействуете своими частями с частями аватаров, Кутхуми Фаи. И в процессе, вот здесь как раз, в синтезе с аватарами, вы можете анализировать, вы можете рассматривать часть подробно, вы можете спрашивать по ходу у аватаров, если сами не проживаете, а почему у меня часть такая? Ну, то есть, если, например, в зале отца некогда было спрашивать, так там даже если и спросишь, особо ничего не проживешь, потому что скорость синтеза очень высокая. А здесь у аватаров вы можете прям прожить, да, почему у меня часть такой формы, почему она так насыщена, да, то есть, может быть, что-то я не вижу. Там, если у кого-то какая-то там, особенно если вы в зале отца что-то увидели, но не успели расшифровать, выходите к аватарам, возжигаетесь той частью, в которой вы не успели что-то расшифровать. Наверняка остались какие-то фрагменты в практике, которые вы не успели расшифровать, хотя очень хотелось бы. Ну, там какая-то интересная картинка вспыхнула. Вы за нее зацепились, чисто так, знаете, взглядом, и прожили. Надо бы еще с ней поработать. Выходите к аватарам, можете прям даже четко, если вспомните, вспыхивать конкретной частью, где эта картинка была развернута, прям выявлять эту картинку и спрашивать, вот выявилась картинка, почему-то я зацепился взглядом за нее в зале отца. Раз зацепился, значит, наверное, есть какая-то определенная в записях духа привязка к этому. И начинаете смотреть, откуда привязка. аватары квитками своими вас могут перенаправить к другим аватарам. Вас могут перенаправить в другой зал, где, может быть, более подробно вам разъяснят что-то. Или сами вам могут объяснить, откуда эта запись у вас там появилась, вплоть до развертывания каких-то накоплений ракурсом этой записи. Но опять же, когда мы говорим о накоплениях, иногда бывает у нас внутреннее состояние некого такого желания увидеть, что во мне накопилось. Накопления разворачиваются тогда, когда служащий готов их увидеть. То есть, когда человек готов увидеть накопления и готов правильно воспринять их и правильно отработать то, что ему покажут, тогда накопления разворачивают. Если такой готовности нет, извиняйте, накопления не развернут и не покажут. Потому что нечем будет, ну ты увидел, и что? Ну, чисто так кино посмотрели, да? Ну ты увидел, прожил, зафиксировал, но тебе же показывают не для того, чтобы ты посмотрел на это. С этим же нужно что-то делать. То есть, либо продолжать развивать что-то ракурсом этого накопления, этого воплощения, либо преобразить какую-то запись, которая у тебя в этом воплощении выразилась. А если у тебя не хватает огня расшифровать, ты тогда как это будешь делать? Поэтому мы иногда гораздо, да, просить, покажите, скажите, ну ладно, на, смотри. А потом сами пугаемся того, чего видим, думаем, что же с этим делать теперь. А огня, чтобы придумать метод, как это преобразить, не хватает. И в итоге происходит что такое? Недоработка, да? То есть, собственно, вы посмотрели, а запись-то осталась. И преображение не произошло. Поэтому, если вы не ощущаете внутренней готовности работать с вашими накоплениями, не надо туда лезть. Не надо. Поверьте мне, те, которые уже пора преобразить, они сами выявятся в огне ваших личных практик. Не обязательно вам их будут показывать, но когда вы будете нарабатывать постоянно огонь и синтез и практиковать магнит, постепенно накопления, которые уже отжили, они будут сами растворяться. И поверьте мне, если вам их не показывают, значит на некоторые даже смотреть не надо. Там даже нечего уже выглядывать. Настолько они устарели, настолько они уже недееспособны, что их просто нужно поплавить, желательно не показывая никому. Поэтому в данном случае я рекомендую довериться аватару, довериться отцу. И если это накопление у вас не разворачивается, значит не надо вам его видеть или вам нечем на него смотреть. Но нет подготовки правильно его воспринять. Потому что у нас же бывает такое, что наши накопления нас пугают. И у нас были варианты, когда там, в погружениях у человека вспыхивает страх на это накопление. Ну, то есть он боится. Или он не, а раз он боится, понимаете, он не воспринимает себя таким. А раз он себя не воспринимает таким, он не может объективно с этим работать. Поэтому в большинстве случаев, если такой страх возникает, накопление сворачивается и переключается на другую работу. Потому что, ну, если страх срабатывает, значит, пока не готов. Но раз включилась, знаете, как первая реакция, она все-таки вскрылась, да, то есть ты испугался, это первая реакция, которая вскрылась. Возможно, в следующий раз, когда тебе уже покажут накопление, ты по-другому среагируешь. Поэтому если все-таки вы не ощущаете некой устойчивости внутреннего мира, и уж тем более у вас нет в голове некого метода, как можно работать с этим, не надо это запрашивать. Задача в том, чтобы просто заполнять части огнем отца, заполнять и работать с ними. Они у вас должны расти. Вы с каждым разом, с каждой практикой должны проживать, что они у вас вырастают, что у вас начинают там активироваться системы, аппараты в частности, что каждая часть что-то начинает складывать. Вы потом увидите, что у каждой части постепенно накапливается какой-то опыт огня и синтеза, что каждая часть постепенно начинает, ну, я бы сказала так, крепнуть. Становиться такой, ну что ли, дееспособной, да, она начинает быть исполнительной. И самое главное, она постепенно начинает помогать вам. То есть все равно каждая часть, это же, ну, ваша копия, считайте. То есть это ваша мини-копия. И вы сейчас сами видели, когда с частями работали, возжигали каждую часть, собственно, видели себя, только в разной форме. И проживали себя только в разной форме. И наши части, это наши внутренние помощники. Ну, грубо говоря, то, что я физически сам успеваю, я получу частям. Но даже для того, чтобы частям поручить, они же должны быть дееспособны это сделать. Поэтому мы взращиваем части для того, чтобы они в дальнейшем помогали нам исполнять то, что мы физически просто не можем, у нас не получается, или пока мы к этому не готовы. И часть, исполняя это в реальностях метагалактики Фа, постепенно подготавливает наш внутренний мир к тому, чтобы мы на физике это смогли исполнить. Поэтому, собственно, к вопросу о том, а зачем их взращивать, а вот для этого. Чтобы, собственно, сами части помогали нам разворачивать необходимые условия жизни. Потому что есть вариант, когда наше тело не готово исполнить это, но оно не может. Не хватает тяги. Есть такой процесс, знаете, это вот мы тоже с командой предыдущего синтеза, на 64-м синтезе, выявили такой момент, что у человека бывает состояние, когда он не тянет свою жизнь. Ну, то есть не хватает тяги, не хватает тяги вытянуть свою собственную жизнь. Ни экономически, ни финансово, ни социально, ну вот никак, ни личностно. И вроде бы как ты живешь, но ты ощущаешь, что ты постоянно отстаешь, что ты постоянно можешь сделать больше, а не получается. И такое ощущение, как будто, знаете, как многие говорят, ну вот этот человек там не тянет ее там или его, или не тянет эту фирму, или не тянет эту машину, купил себе крутую машину, но не тянет ее. Ну то есть он выпендрился, а обеспечивать ее не может, например. Или купил там какой-нибудь дом или квартиру себе, вложился, а обеспечивать не может ее. Ну то есть не тянет. А бывает иногда, что человек в целом свою жизнь не тянет. Ну, то есть он что-то хочет сложить, что-то складывается, а по всем параметрам ее не тянет. То есть его не хватает, у него тямы и мощи исполнить то, что он давно хочет. Хотя внутри, в голове, идейно, сознательно, все уже спланировал, вплоть до деталей. У нас очень многие случаи приходят и прям буквально делятся тем, что я уже давным-давно все спланировал до деталей. Как именно мне это сделать? Вплоть до того, что я знаю, как сделать, как исполнить, все это преобразить. Я знаю, у меня в голове сложен образ. Но как только начинаю на физике это делать, не получается. Почему? Не хватает тяги в духе. Не хватает объема духа, чтобы это исполнить. А объем духа формируется через что? Объем духа накапливается огнем. А огонь накапливается чем? Практиками. Огонь внутри нас, в частях, накапливается практикой. И именно от объема огня зависит объем нашего духа. А от объема нашего духа зависит тяма нашей материи. Можем ли мы вытянуть эту материю или не можем? Хватает ли у нас духа это сделать на физике или нет? Поэтому, собственно, когда мы говорим разрабатывать части, возжигать их огнем, взращивать, это для того, чтобы в нас взрастал объем духа. Чтобы наши части заполнялись огнем, и нам достаточно было духа исполнить то, что мы планируем, проектируем, складываем и формируем в виде каких-то идей и мыслей. В большинстве случаев у нас на наши какие-то масштабные планы не хватает некой мощи. При этом мы где-то ощущаем, что у нас есть потенциал этот. Нам постоянно говорят, у тебя есть потенциал, у тебя он есть, ты просто его не видишь. Или не знаешь, как его развернуть, да? А весь потенциал, мы уже сами сегодня сказали, в частях находится. И когда мы начинаем постоянно работать с частями, с какой-то системой, даже вот так просто, как мы работали сейчас, просто сливались своими частями с частями Отца. Поверьте, в этот момент у нас в духе накапливается тот самый потенциал, который потом в итоге становится строительным материалом наших дел на физике. Ну, то есть буквально неким строительным материалом, которым мы строим свою жизнь. И нам хватает тяги, нам хватает тяги, нам хватает духа, нам хватает объема огня, чтобы охватить весь потенциал нашей жизни. Ну и мы должны не забывать, что чем выше мы внутренне становимся, тем больше объем материи нам надо будет охватывать. Поэтому когда мы говорим, я вот сейчас вот вырасту и начну все делать, но ты забываешь о том, что ты вырастаешь, вместе с тобой вырастает объем материи. Соответственно, ты вырастаешь, соответственно, и больше объем материи, больше объем ответственности. Поэтому говорят, я сейчас вырасту и начну это делать. Нет, вместе с тобой растет и объем материи. И вместе с твоим внутренним миром растет и объем материи, который ты вокруг себя организуешь. Поэтому в данном случае именно части уравновешивают объем материи и объем внутреннего мира, который эту материю обеспечивает в человеке. Потому что, собственно, что такое счастье, да, синтез частей? Счастье человека в чем заключается? В синтезе частей, если просто расшифровать. Синтез частей, счастье. Соответственно, когда у меня синтез частей отстроен, то я счастлив. А счастлив это, ну, что ли, организованность всех моих сфер жизни в более-менее корректном ракурсе. Ну, когда во всех сферах жизни у меня, собственно, ну, не в порядке, а вот все по-отцовски, знаете, так. Вот говорить в порядке или не в порядке, это какой-то ракурс уже не метагалактический. Это как-то, знаете, очень плоско и линейно. Задача у каждого из нас и задача у человека, чтобы во всех сферах жизни все было сложено по-отцовски. Отцовским укладом, условиями отца, синтезом отца. Когда все сложено по-отцовски, то там и складывается все совсем по-другому. Не тобою, а по-отцовски. Или по-отцовски в выражении тебя. А выражаешь ты отца только тогда, когда у тебя части выражают отца. И вот именно в момент вот этой слиянности, которую мы складывали с вами 16 частями, складывается то самое явление отца своим физическим телом. И постепенно у тебя жизнь начинает складываться как по-отцовски. И вот тут как раз и формируется то самое, ну что ли, та самая реализация, о которой мы, ну, собственно, внутренне где-то устремляемся на эту реализацию, да, стать отцами, стать отцом на физике. То есть включиться в управление, включиться в жизнь по-отцовски. И исполнять жизнь, развертывать жизнь как отец. Ну, не как дочь, как сын, да, как мать, в зависимости от нашей внутренней сонастроенности. И это, опять же, все начинается с частей. И как бы мы высоко не выходили в синтез, сейчас вот начнутся у вас там, с 17-го синтеза, с 33-го синтеза и так далее, начнутся синтезы, везде, на всех синтезах мы будем возвращаться к частям. Потому что это основа, это база. И пока мы в ней не наладим что-то, то, в принципе, базово на планете материи меняться не начнет. Потому что я вам уже говорила, что в первых 16 частях весь базис всей материи планеты Земля. И весь базис, который необходим для внутреннего и внешнего развития человека. Ну, мы должны понимать, да, что мы этой практикой не просто сами себя развиваем, а мы еще служим Отцу и вносим вклад в развитие человечества планеты Земля. Потому что таким образом мы как бы накапливаем потенциал развитости 16 частей для преображения материи всей планеты. Соответственно, всех стран, всех городов, всех видов, территорий. А вы сами понимаете, что на планете еще много территорий, которые надо преображать. Нас непосредственно к этому не допускают, у нас нет полномочий. Но мы нелинейно на это влияем, накапливая части. Поэтому, когда говорят «измени себя, и тысячи изменятся», это как раз вот об этом. То есть измени свой внутренний мир, и тысячу изменится, потому что у отца все взаимосвязано, все синтезировано. И по закону все во всем, если у одного получилось, у каждого появляется возможность это исполнить. Соответственно, если я сам это исполняю, если у меня это получается, то я даю возможность каждому человеку в это включиться. Потому что если я исполнил, по подобию каждый человек это может исполнить. А тем более, если я дошел до какой-то реализации в этом, а тем более, если я чего-то достиг, а тем более, если я вошел в какой-то высокий синтез с ракурсом этих 16 частей, а еще что-то исполнил этим объемом частей, то тогда это уже становится достоянием всего человечества, планеты Земля. И тогда уже, ну, так сказать, твое имя вписывается в историю иерархии. Пусть не в историю планеты, ну, я имею в виду, пусть это имя не звучно, и никто о нем не знает, да? Но он называется, помните, если я не на каблуках, это не значит, что я не на высоте, да? Так и здесь. Если я, вот, называется, если меня никто не знает, и мое имя никто не знает, это значит, что оно не вписано в золотые страницы архива иерархии. Поэтому мы должны понимать, что все-таки все, что мы исполняем, это вклад в развитие человечества, что каждый из нас человек. Поэтому когда мы говорим, ну когда человечество поменяется, ну когда все поменяется на планете, начни с себя. И тысячи изменятся. Потому что прежде всего, что я могу сделать для человечества? И какой вклад я могу внести в человечество? Себя развивать начать, потому что я часть человечества. Я человек, я часть человечества. Если я начинаю развивать себя, позаботиться во всем, постепенно накапливаются условия для преображения всего человечества планеты Земля. Мы не всегда это так видим, хотя мы это понимаем и знаем. Мы знаем эти законы чисто теоретически. Мы знаем, что срабатывает закон все во всем. Мы знаем, изменить сам, и тысячи изменится. Мы все это знаем. Но мы знаем это теоретически. А практически мы еще этого не проживали. А проживание этого начинается, опять же, с твоей личной дееспособности. Никто тебе это проживание вложить не сможет. Никто тебе это проживание разъяснить не может. Это невозможно. Потому что это твой внутренний мир, это твои накопления. Поэтому это можно только сложить собою самостоятельно. И в иерархии вот тут как раз включается тот самый принцип, помните, сделай сам. Это один из самых главных принципов иерархии. Сделай сам, исполни сам. Нет, отец, конечно, поможет. Но он не сможет сделать за тебя. Это очень часто. Помните, как это, на Бога надейся, а сам не плашай. Поэтому, когда мы говорим, ну, отец не поможет. Он, конечно, поможет, но не сделает за тебя. Аватар тебя научит, но не сделает за тебя. На синтезе, да, вы научитесь, но за вас не сделают. Все равно исполнять-то вам. Поэтому потенциал синтезом закладывается, и этот потенциал распаковываем мы своими частями. Вот так же в простейших практиках слиянности. Потому что это практика простейшая. Мы даже не входили в этой практике в какой-то там четверичный магнит. То есть мы ее не усложняли. Мы просто стояли один на один с отцом. И это нужно было, потому что есть проживание, что многие в духе вот этой слиянности с отцом долгое время ждали. Ну, потому что у нас есть некоторые накопления, которые нам мешали войти в эту слиянность. И где-то внутренне наш дух в какой-то степени находился в поиске этой слиянности с отцом. Иногда, может быть, даже из очень глубокого воплощения, вы даже этого не помните. Но сейчас, когда мы работали в зале отца этими частями, проявилось, что кто-то давным-давно ожидал, ждал, когда же эта слиянность развернется. Хотя при этом, ну, отец там уже дзенил, конечно, по итогам. Он говорит, никто же не мешал тебе до этого самому выйти и это сделать. Никто не мешал. Причем при том, что в разных синтезах мы об этом постоянно говорили. О слиянности частей, о синтезе с отцом. Если прослушать все синтезы, мне кажется, я каждый синтез об этом толдычила. Напоминала, я специально говорю толдычила, потому что, ну, пробивала. Толдычить — это же пробивать. Пробивать то, что пока не пробиваем. Ну вот к 16-му пробили. Шикарно. Лучше поздно, чем никогда, да? Но, так как эта практика эталонна, соответственно, эталонность этой практики записалась в ваше физическое тело. А эталонность — это значит, что эталонность этой практики воспроизводится просто по вашей силе мысли. Как только вы просто вспоминаете, вспыхиваете или просто возжигаетесь, там, возжигаюсь практикой слиянности, которая была на 16-м синтезе. Все. И эталонность этой практики дает эффект мгновенного возжигания, опыта этой практики и, собственно, возжигания 16 частей в физическом теле. А дальше вы уже можете расти дальше. То есть вы можете выходить на 32 части. Вообще у вас, конечно, 4096. Вы можете выходить на 32 части, потом на 64 части. Но рекомендую сначала базово, по итогам 16 частей, наработать 16 синтезов, наработать 16 частей. А, в принципе, можно потом ее усилить чем? Выходите в зал к отцу и возжигаетесь ядром первого синтеза. Кто проходил? Только по ядрам пройденных синтезов. Тут как бы нельзя возжечь того, чего нет. Или возжигаете ядра, которые у вас есть. Я всегда рекомендую начинать с тех частей, ядра которых у вас есть, то есть которые вы проходили. Легче всего. Потому что эти ядра у вас записаны, эти ядра у вас синтезированы в теле, и на это ядро у вас мгновенно разворачивается эта часть. И вы даже сейчас проживали, что те синтезы, которых у вас не было, они у вас не так ярко звучали, как те синтезы, ядра которых у вас были. И все. Хотя, конечно же, если, например, вообще до этого синтезов не было, то включался потенциал уже наработанных частей. Потому что все равно мы за жизнь накапливаем какой-то потенциал работы этих частей, даже если мы о них ничего не знаем. Поэтому срабатывал, у кого-то срабатывал потенциал уже накопленного в частях, у кого-то срабатывал потенциал накопленного даже в воплощениях, потому что некоторые части исторически очень древние. Что ум, что интеллект, что сознание — это части с историей. Поэтому не нужно там думать, что они у нас в этом воплощении, вообще в этой расе развернулись, а до этого их не было. Душа, представьте, как древняя часть. Ум тоже древняя часть, хотя раньше это было процессом. Ум всегда был процессом. Разумение, да, нас вот в эту часть готовило. Разумение как разум, синтез разума и ума. Но и то разумение, и ум всегда был процессом. И только в новой эпохе ум стал частью. Ум утвердил отец как часть. Хотя до этого процесс умения и ума был именно процессом, а не частью. То есть человек доходил до каких-то умственных заключений или умозаключений, да? Но в целом он умом не звучал. Поэтому человека назвать с точки зрения частей ума было нельзя. Потому что, ну да, он процесс ума разворачивал, но умом не владел. Поэтому в какой-то степени мы долгое время, да, умозаключения работали, но были такими без ума, да, пока что. И вот в новой эпохе, в шестой расе, отец утвердил ум как часть. По идее, с точки зрения эпох, ум – новенькая часть. Потому что раньше она развивалась как процесс. Все, что развивалось как процесс, ну, это все равно некая подготовка. Это все равно некие пробы, ошибки. Это некий опыт, который нарабатывался, ну, в большинстве случаев на ощупь. А вот если утверждает отец частью ум, то это уже некий стандарт, в котором записаны определенные эталонные системы, аппараты в частности. На этот эталон уже развивается ум каждого человека. И точно так же и у всех остальных частей. Точно так же часть, например... А, вот синтезообраз – это часть новая абсолютно. Ее раньше не было, и в пятой расе ее не было. Это часть чисто метагалактическая, ее на планете не было синтезообраза. И поэтому синтезообраз... Он у нас когда-то был четвертой частью, потом он ходил по столпу, и сейчас он физичился на 12-й части. Вот синтезообраз – это чисто метагалактическая часть. На планете, в принципе, у нас ее не было, и мы ее не могли нарабатывать, потому что не было синтеза как такового. Были предпосылки к синтезу, была подготовка к синтезу, были разные условия, которые внутри нас накапливали, разные состояния, ну что ли, сбора чего-то, да, сбора информации какой-то. Что-то стекалось, но не было синтеза, как такового мы это не называли. Поэтому и части синтезообраза быть не могло. И вот как только мы вошли в метагалактику, ну, я могу сказать, что сколько? Лет 20 тому назад синтезообраз, часть развернулась и утверждена была. То есть, по идее, части синтезообраз, ну, с точки зрения в целом времени отца, молодая часть. Ну вот сколько философия синтеза развертывается на планете Земля, столько и синтезообраз существует. С самого там начала философии синтеза синтезообраз разворачивали, и мы через синтезообраз накапливали огонь метагалактики. Когда 20 лет тому назад, да, ну, около 20 лет тому назад утвердилась часть синтезообраз, первые команды нарабатывали огонь метагалактики через эту часть. И задача была у аватаров, ну тогда у владык Куткуми-Фаи, наш синтезообраз перенаправлять в метагалактику. И что делал синтезообраз? Занимался простейшим делом. Скачивал информацию из метагалактики. То есть его туда фиксировали, владыки. И пока он там стоял, синтезообраз насыщался законами метагалактики. Потом возвращались на физике, и все эти законы метагалактики привносил на планету Земля. Поэтому, в принципе, синтезообраз – это была часть, которая изначально начала изучение метагалактики. И именно через часть синтезообраз мы метагалактику освоили и поняли, что это такое. Ну, например, часть сознания, часть интеллекта – это древние части. Им много лет. Они древние, сложные, и там много чего записано. Да? В интеллекте там уже это не работает, но раньше работала опыт Люцифера, потому что именно на интеллекте Люцифер пал. Поэтому этот опыт долгое время в этой части стоял. Но какое-то время назад, около 2 лет тому назад, окончательно опыт Люцифера из этой части был изъят отцом, и она обновилась. Сознание, долгое время, помните, да, у нас были там разные виды буддических практик, буддисты, и буддизм вообще был полностью посвящен развитию сознания, и там было большое количество, около сотен, несколько сотен сознаний разных видов и типов, их типологизировали, описывали, распознавали, в принципе, это была некая подготовка к части сознания. Но и есть другой ракурс, что мы в сознании за этот период времени, его истории, накопили очень много установок там. То есть сознание – это часть, которая накапливает установки, она их формирует. И все установки каждого из нас находятся в сознании. И представьте, сколько за историю человечества было зафиксировано в сознании установок. Да, понятно, что сознание уже много раз преображал отец, Но все равно еще мы, и вы сами видели, когда начинаем сознанием возжигаться, все равно начинают еще возбухать, возбуждаться, выходить какие-то установки, которые в свое время мы еще не преобразили или которыми мы до сих пор живем. Потому что есть установки, которыми человек живет, а эти установки, они, знаете, там, истории идут исторически из какого-то очень древнего воплощения. То есть когда ты себе это установил, и сознание у тебя на тот момент было настолько развитым, что эта установка зафиксировалась в твоем духе на несколько жизней рядом. И на данном воплощении эта установка, знаете, так пробуждается иногда. Потому что сознание в тот момент было очень сильно мощным. Ну, все равно мы в разных воплощениях по-разному восходили. В чем отличие, вот если говорить предыдущих эпох от новой эпохи? В предыдущих эпохах каждый человек специализировался на какой-то одной части. И, в общем-то, у каждого человека была задача развивать одну часть. В принципе, больше не требовалось. И если человек смог выразить, выработать и вырастить хотя бы одну часть, в принципе, он считался в какой-то степени даже пробужденным. Некоторые даже входили в состояние Будды, взрастанием одной части. Одной. Не десяти, не шестнадцать, одной. И некоторым ученикам даже поручали развивать какие-то части. И через это поручение ученики входили в состояние воскрешения, пробуждения. И эту часть отдавали как опыт всему человечеству планеты. Ну, просто были разные варианты. Был вариант, когда просто человеку жизнью поручали нарабатывать, например, интеллект. Ну, просто нарабатывать интеллект. Что такое жизнью? То есть он живет. Это не иерархическое поручение, это поручение человеческое. Он живет, я не знаю, там что-то делает, исполняет, неважно что. И на него просто фиксируется огонь интеллекта. И все, что он бы ни делал, все во благо в разрастании интеллекта. Ну, просто распределение было такое. А есть ученическое поручение. И некоторым ученикам поручали развивать конкретные части. Когда говорили... Когда вызывали там в иерархию, вызывали к владыкам или вызывали к отцу. И ну, в основном части поручал отец всегда. Поэтому там и практику делали с отцом, потому что части в основном развивать всегда поручал отец. Аватары только могли курировать владыки. На тот момент учителя лучей могли только курировать этот процесс. Они могли курировать, они могли тебя направлять, они могли тебя обучать, они могли тебя вести в этом. Но само поручение и сама фиксация части идет от отца. И были варианты, и сейчас, кстати, тоже есть такой вариант Люфдива, когда некоторым служащим Люфдива поручено развивать одну часть. Это значит, что этот служащий несет эталонную часть от отца. Ну, то есть эталон части физически несет этот человек. И развивает эталон части для всего человечества. В какой-то степени это некая тенденция иерархическая, которая повторяется в пятый раз, но сейчас уже части другие, и, соответственно, и иерархия другая. Но и служащие эти продолжают служить, они продолжают развивать все остальные части, и у них нет направленности только в одну. Они развивают все, но эталонны они одной порученной отцом. И у нас есть вот где-то такая команда, которая развивает части. Естественно, имен вы их не знаете и не узнаете. Ну, этих служащих. Потому что пока нельзя. Потом когда-нибудь, может быть, они объявятся. Но пока нельзя. Потому что любое объявление имени – это всегда фиксация на личность. Это всегда огромное внимание на эту личность. И иногда, если нет устойчивости, эта личность выпадает из развития эталона части от общего внимания на него. Поэтому есть варианты неких поручений, которые фиксировались ученикам, но никому никогда не говорили, что этот ученик это поручение исполняет. Почему? Потому что публикация имени этого ученика давала эффект очень мощного внимания на этого ученика, представьте, со всей планеты. Естественно, внимание обращают не только человеки, но и сущняки все. Соответственно, все другие существа и представители других цивилизаций, которые особенно... например, заинтересованы в том, чтобы эта часть развивалась и у них в цивилизации. И тогда начинается что? Дележка мяса. Ну, на самом деле, так это и происходит. И нелинейно начинают делить. Вплоть до того, что начинают провоцировать на какой-то конфликт, начинают провоцировать и вышибать человека, лишь бы чтобы этот эталон каким-то образом взяли. Но они не понимают, что этот эталон никаким образом не возьмешь. Ну, то есть, пока человек воплощен на физике, этот эталон на нем фиксируется. Изъять из него этот эталон нельзя. И даже когда физика его уходит, следующая физика продолжает нести этот эталон. И другой физики, другая физика не может это делать. Просто есть виды поручений, когда отец поручает развивать части в нескольких воплощениях. Но есть просто сложные части, которые за одно воплощение развивать нельзя. И поручает эталон человеку отец в веках. Вот тебе часть, развивай ее в веках. Всей жизнью своей. И многие ученики в этой расе понимали это по-своему. Поэтому, когда отец говорил «всей жизнью своей это поручение исполняй», не все понимали, что это жизнью с точки зрения отца, не одной этой, а жизнью вообще любой, которой ты будешь жить. Поэтому очень многие думали, ну странно, что это я не могу вот ее реализовать сейчас, почему? И у многих даже, знаете, вырабатывался некий фанатизм того, что ну, мне поручил отец всей жизнью исполнить, а я вот уже умираю, а исполнения нет. Забывая о том, что отец редко когда поручает только на одну жизнь. Аватар могут поручить на одну жизнь что-то исполнять. Отец, если поручает, то всегда синтезом нескольких жизней и нескольких воплощений. Соответственно, как отец фиксирует это поручение, так и только отец имеет право изъять это поручение. У другого такого права нет. Человека. Человека, служащего, представителя иерархии, только отец. Отец зафиксировал, отец снимает эту фиксацию. Поэтому в пятой расе, собственно, развивали как? Задача была разбить хотя бы одну-две части. И собственность человека больше ничего не требовали. А в новой эпохе одну часть развивать это мало. И мы прекрасно сами понимаем, что если уже развивать, то сразу 16 или сразу 64. И поэтому, да, философия синтеза не так легко воспринималась в первые годы. Это сейчас уже полегче. А философия синтеза изначально на планете не так легко воспринималась и все равно еще пока сложно воспринимается. Потому что в менталитет, в дух человека никак не может записаться понятие, что ему можно развивать много частей сразу же. Это я помню очень давно, когда только начинался синтез, собрали команду. Мы тогда это называлось магнитом. Ну то есть все служащие просто собирались, все люди, желающие, просто были ученики, и всех желающих собирали и делали практику магнита. И тогда собиралось огромное количество людей, собиралось 400, 500 человек, 1000 человек, съезжались и делали практику магнита несколько дней подряд. Ну, понятное дело, что съезжались в основном бывшие йоги, например, или нынешние йоги, те, которые непосредственно знакомы с медитативными практиками и могли, там, я не знаю, посвятить неделю своей жизни каким-то практикам, понятное дело. Я помню, что это был первый семинар, ну как, я лично там не была, это просто запись, это некое воспоминание в Ивдиве, это архив Ивдивный, о котором многие знают, в общем-то, это то, что помогает нам сравнивать, что ли, некие основы. И вот тогда, когда делали эти практики магнита, собирали людей и развернули первую такую тему. И тогда впервые было объявлено, ну вот, запланировано там несколько дней работы. И в первый день развернул, видимо, Кутхуми на тот момент, ну не видимо, а точно, аватар синтеза Кутхуми развернул на тот момент тему сердец. И тогда впервые на планете на тот момент было сказано, что оказывается сердец у человека не одно и не два, а целых 8. Ну то есть физическое, эфирное, астральное, ментальное, причинное, буддическое, атмическое, эматическое. То есть, буддическое, эматическое. Атмическое, аматическое. 8 сердец минимум. Это сейчас уже 64. А на тот момент, ну, 64 сердца у нас есть, столб совершенного сердца, такая практика. Мы ее делали, по-моему, на каком-то синтезе. Может быть, не делали, не знаю. Но в любом случае, это есть тема такая. Столб совершенного сердца, он сейчас 64 личный. Тогда, в начале, получается, 2000-х, в конце 90-х, да, это, нет, в начале 2000-х, тогда объявили о том, что оказывается сердце не одно. И Кутхуми развернул через ученика, что сердце у человека не одно. Что есть физическое сердце, которое мы проживаем как орган, Есть эфирное сердце, которое развертывает вибрацию собою в тело человека. Есть астральное сердце, которое разворачивает ритм. И астральное сердце живет ритмом. Есть ментальное сердце, которое живет чем? Чем ментальное сердце живет? Мыслью, да. Ментальное сердце живет мыслью. Есть причинное сердце, которое живет силой. Есть буддическое сердце, которое живет светом. Оно живет светом, искрами света. Есть атмическое сердце, которое живет духом. Есть аматическое сердце, которое живет синтезом. Все. На тот момент рассказали о том, что есть 8 сердец. Представьте, какой был шок в духе у многих учеников, что на следующий день больше половины уехало. Вот из этого огромного количества людей больше половины уехало, и осталось небольшое количество, то есть что-то около сотни, по-моему, человек, если не меньше даже. Несколько десятков человек остались дальше. Часть из них до сих пор идут синтезом. Но вообще большинство уже ушло давно. И там только единицы. 2-3-4 человека до сих пор идут синтезом. А изначально весь этот объем, ну то есть на магнит они притянулись, они прожили что-то новое, но их дух не смог перенести, что оказывается у человека 8 сердец. Естественно, многие не поверили. И когда они услышали это, они это почувствовали, прожили как чушь, и уехали, сказали, тут точно нечего делать. А некоторые просто в шок вошли. Потому что, в принципе, во всех предыдущих расах нас развивали одним-двумя сердцами, одной-двумя частями. Поэтому опубликовать, что оказывается в теле человека есть 8 сердец, это шок был просто в духе для многих. Ну и, соответственно, был шанс данным преобразиться, не смогли на тот момент. Часть из них, возможно, сейчас как-то возвращаются там или как-то слушают. Они, возможно, каким-то образом и в курсе дела, да, и уже через время это поняли. Но первый этап – это был шок полный, когда просто огромное количество людей выехали. При этом эти встречи на тот момент, в начале, в самом, естественно, были добровольные, да, там никакой оплаты не было, просто называется «хочешь – приезжай». На природе это собиралось, это не собиралось не в помещении, а на природе. Большой лагерь, палатки, то все, вот это вот все разворачивалось. И поэтому все в единении с природой начинали в это входить. И вот тогда, я помню, был очень сильный шок. Я говорю, я помню, даже если там не была, это значит, что ну, в огне, я помню, в общем, записано в огне. И поэтому просто-напросто не выдержали ноги. Встали и ушли. Понятное дело, многие из них пожалели через время. Ну, потому что они начали понимать, дошло до них, но это уже их восхождение. Это уже их судьба, но просто вот этот эффект шока, он прям записался как опыт Вивдива. И когда мы там начинаем взаимодействовать с людьми и проживаем реакцию от некоторых, да, людей, которые не могут это уложить, мы понимаем их, почему? Потому что не развивали нас так раньше. Поэтому, в принципе, те, кто воспринимает синтез, и те, кто, ну, как бы с нуля входят в синтез, не развиваясь до этого больше ничем, ну, называется, только можно, я не знаю, там, поблагодарить и восхититься внутренней устремленностью и внутренней верой, которая тоже, видимо, выработана по предыдущему воплощению. Потому что изначально поверить в это все сложновато. У нас же, помню, спрашивали как-то, вообще, как, ну, то есть, там, я помню, тоже была какой-то синтез, и у меня подошел служащий и спрашивает, говорит, вот скажите, пожалуйста, вот вы это все рассказываете, а как вы это все, ну, откуда вы это все берете? Ну, откуда вы это все берете, да? И он так усомнился, он говорит, ну, а насколько вот вы говорите, что вы общаетесь с аватарами, с владыками, с отцом, а вот как вы это можете доказать? Я ему сказала очень просто, и я помню, после этого он как-то так переключился, и ему стало все понятно. Я говорю, вот представьте, просто прослушайте все синтезы, прослушайте всю информацию, которая вообще собрана у нас, и подумайте, у нормального, здорового человека в голове может это поместиться? а уж тем более, чтобы нормальный, здоровый человек это все воспоминал, воспроизводил через время, через много лет, плюс еще мог наизусть что-то включать. Как вы думаете, это способен один головной мозг? Он говорит, ну, наверное, не способен. Или если очень долго тренироваться. Я говорю, посмотрите, сколько мне лет, я долго тренировалась. Он говорит, ну, не знаю. Я говорю, ну, так понятное дело, что тут не один мозг работает. А работает еще мозг отца и мозг целой иерархии. Да? А их там, извините, 4096 кадров. 4096 представителей иерархии. Поэтому на каждом синтезе работает минимум 4096 видов мозга. И 4096 видов расшифровки. Поэтому, ну, я предполагаю, что я как-то вот не из себя это выявляю. И я помню, мы так с ним посмеялись, и он расслабился, потому что он напрягся. У него прям была задача, знаете, такой проверяющий. У нас есть такие люди, которые приходят проверять. Меня тут пригласили. Я посмотрю и проверю, как тут кто ведет, как стоит, как говорит, как смотрит, какими руками машет, как машет. Может, он мне что-нибудь... Даже проверяли, я помню, у нас некоторых служащих проверяли в этих службах, когда служащие некоторые... Ну, приходили люди, и что-то им там не понравилось, или им так неправильно ответили. Они пошли и сказали, вот проверьте их, пожалуйста, на сектантство. И приходила комиссия, отслеживала, и даже есть у нас сохранился протокол, где в протоколе очень подробно описывается, что жесты ведущего такого-то семинара не несут ничего в себе экстремистского и сектантского. Ну что такое? Не несут в себе ничего гипнотического и чего-то еще. Ну прям буквально приходила комиссия, проверяла, потом заключила этот протокол. И мы сказали, нам нужна копия обязательно на архиве. И у нас эта копия где-то хранится, да. Потому что действительно у человека у многих там возникает. Ну, особенно если там неправильно ему ответили, или что-то ему не понравилось, или его не послушали. У всех записи духа по-разному срабатывают, и бзикает у всех тоже по-разному. Поэтому кому-то в голову приходит, и он там идет, там что-то делает. Поэтому, знаете, у нас дзена очень много. И если вот это не воспринимать по-отцовски дзеново, то можешь сдуреть вообще. Поэтому здесь нужно просто переключиться. Вот я почему это говорю, потому что, возможно, у вас тоже там иногда, я не знаю, там, знакомые спрашивают, там, близкие спрашивают, друзья спрашивают, чем занимаешься, как занимаешься. И вот это тоже наша некая степень открытости, как мы разъясняем, как мы об этом говорим. Потому что есть вариант, когда, ой, ну вот.
И все спрашивают, и как давно это с тобой?
Да, и как давно это с тобой, да-да-да. И вот даже здесь, как ты ответишь? Потому что, в принципе, я всегда говорю, ничего противозаконного я и мы не исполняем. Мы исполняем только то, что нам разворачивает отец. А отец развивает человека. Если человек спрашивает, ну, можно по-отцовски ему ответить. Ну как-нибудь, да, сформировать. Просто я к чему? Я к тому, что не нужно этого бояться и стесняться. Потому что на самом деле, вот если просто прожить, представьте, сколько в разных эпохах было разных тайных обществ. И поверьте, мы столько уже напрятались. Вот если даже, я даже не беру масонов, это примитив. Есть огромное количество разных было обществ иерархических, которые прятались, не показывались. И социально это был один человек, в этом обществе это был другой человек, он никому не показывался, потому что запрещали показывать, запрещали вообще об этом говорить. Я уж не говорю о том, что там большое количество представителей там, той же коммунистической партии в Советском Союзе, казалось бы, где об этом вообще ни-ни. Очень многие были посвященные масоны. Очень многие, это уже потом развернулось. Очень многие посвященные были масоны, а кто-то вообще сознательно в иерархии служил. Но есть партия. И нельзя было показывать эти условия, потому что там, Бога же нет, да? И вот это вот с религией определенный разговор. И там есть только коммунистическая идея. Все остальное неверно. Ну ничего. Большое количество представителей коммунистической партии прекрасно себя чувствовали в масонском ложе. И там они себя развивали лучше, чем в компартии. А партия была так, прикрытие. чтобы не лезли. Поэтому я и говорю, мы напрятались в свое время уже очень много. И напрятались, и, знаете, там, и в подземелье напрятались, и, называется, в разных других организациях напрятались. Очень много у нас уже было такого. И у нас были варианты, просто тоже в погружениях тут недавно смотрели, были варианты, когда... Расскажу интересный просто пример к этому вопросу. У нас были в одном тренинге, служащая вышла с определенным вопросом, ну неважно каким, просто вышла с вопросом, говорит, и вот мне нужно поразбираться. И мы начали выходить к аватару, начали работать, и что обнаружилось? И у нее прям дух от этого аж освободился. Она когда-то об этом рассказала, во-первых, она была в шоке, что вообще такое может быть. Да я и сама не знала, что вообще такое может быть. А оказывается, такое может быть. В общем, она в одном из воплощений, сейчас скажу, она, значит, аж забыла. То есть, я не знаю, что про масонов-то вспомнила. Короче говоря, она была ярой христианкой внутренней. Она очень сильно хотела развивать христианство. Но в той стране, в которой она воплощалась в тот момент, христианство было вообще за запретом. Это были средние века. Средние века, это 12-13. И на тот момент она была, ей просто нельзя было развивать это христианство, и на той территории там было просто все за запретом. И что она делает? А масонство на тот момент развивалось в полном цвете. Что она делает? Она, женщиной будучи, организовала на этой территории ячейку масонов. И стала организатором этой ячейки. Ну, ячейка, я специально так говорю, потому что это была такая прикрытие. Я могу так сказать, что это беспрецедентный случай, чтобы женщина организовала масонскую ячейку. В основном организуют мужчины. И организовывали мужчины. Поэтому она организовала это праведно, она исполнила таким образом, то есть у нее была, видимо, накоплена какая-то мудрость, и она сформировала вот эту масонскую ячейку. Естественно, когда ей было необходимо, она переодевалась в мужское платье, и, собственно, по всем стандартам она была мужчиной. Но когда ей нужно было, она была женщиной. И она как-то под прикрытием масонской организации начинала промывать всем участникам этой ложи мозги в сторону христианства. Ну, то есть она как бы за масонством спрятала христианство. И на самом деле она, в общем-то, не масонство развивала, а христианство, но под видом масонства. И я говорю, слушай, ты прям такой сложный путь выбрала. Она говорит, ну а по-другому нельзя было. И она, знаете, так с пониманием сидит, мне рассказывает, в 21 веке. Она говорит, ты понимаешь, по-другому нельзя было. Внутренний дух начал раскрываться, а я настолько в этом, знаете, раскрепостилась, что у нее даже сначала-то она в шоке была, а потом она начала вспоминать, дух, знаете, у нее так раскрылся, она даже села по-другому за столом. Мы сидели за столом, она, по-моему, так пришла, села вот такая вот, начала рассказывать, что и как. Как только она начала говорить, она говорит, ну ты понимаешь, вообще-то там ситуация была совсем другая, у нее даже позиция тела изменилась. И она начала, у нее дух начал вспоминать, она говорит, ты понимаешь, там была другая ситуация, и вообще поменялся человек. Я смотрю, думаю, о, понятно. И она начала рассказывать, она говорит, ты понимаешь, там по-другому нельзя было. Там можно было только так. А мне настолько надо было развивать христианство, я не знаю, как будто поручение какое-то было. Ну там, видимо, поручение было иерархическое. Ей надо было продвинуть христианство, хотя бы какие-то идеи христианские, хотя бы вообще в целом христианство как состояние, возможно, передать какой-то свет, который в христианстве нарабатывался на этой территории. Ну и она чисто по-женски решила вот выбрать такой непростой, нелегкий путь. При этом она очень корректно все исполнила. То есть она итогово собрала около 50 человек приверженцев, ну то есть собрала на 50 человек, и каждый из них итогово стал верующим христианином. В итоге вошли в такое внутреннее состояние света, то есть она сделала все грамотно. При всем при этом внешне все были масоны. Внешне все были представителями масонского ложа. А внутренние, они уже давным-давно сияли светом христианства. Что, естественно, идет вразрез с масонской идеологией, потому что в масонстве они уже вообще себя отделяли от религии. И это было что-то над религией, над религиозным. Вот она своим мастерством духа внедрила. Даже такое бывало. И я когда вот это увидела, я поняла, сколько же мы напрятались-то. Чтобы развиваться, мы прятались и изобретали вот такие изощренные методы. Да, мудрость, да, она наработала очень высокую мудрость, пока это делала. Потому что, представьте, она много лет, она всю жизнь, это там она, начиная с, где-то с 30-летнего возраста, и до конца жизни она при этом умерла своей смертью. Никто ее там не убил. Хотя, конечно, все пытались ее вышибить с головы. Ну, понятное дело, представьте, главу масона, женщина. Естественно, все пыталась. Поэтому она воевалась, интенсивно воевалась. Мне вот этого уже достаточно. И в итоге она ушла своей смертью по болезни. По болезни, то есть никто ее не травил, ничего. Она говорит, я около там, мне 90 лет было, я ушла. И до самого последнего момента я держала эту ячейку, все держались на мне. Ну, то есть она за это воплощение мудрости наработала. Еще ой какую, это ж надо изощряться было сколько лет. Это даже сколько было, представьте, сколько она была мозгами продумывать. И сколько, самое главное, не спалиться. Я уж извиняюсь. Не показаться никому за это время. Mm-hmm. И организовать все так красиво, чтобы итогово исполнить ту задачу, которая нужна. Поэтому, когда мы выходили к отцу, я его спрашивала, отца, корректно исполняла. То есть у нее не было зафиксировано эффект отработки этого. Ей нечего было отрабатывать. Она сделала все корректно. С точки зрения той подготовки, которая была на тот момент. Ну, то есть она поученически нашла выход. А никто не говорил, что так было нельзя. Нигде не было написано, что так нельзя. Она говорит, ну не было же написано, что так нельзя.
Масон уже ритуал, как она соединила христианство с ритуалом.
Понимаете, там была интересная методика. Она соблюдала все, что делали масоны. Но она эманировала свет другой. Понимаете, есть вариант, когда мы передаем мудрость, не говоря о ней. И вот у нее был эффект передачи мудрости, о котором она не говорила. Она была очень ярой защитницей вот этого масонства. Она, все ее знали как яркую представительницу. Она все знала от и до, и все эти ритуалы, и все эти исполнения. Еще там надо было пробиться туда, в эту ячейку. Она просто так кого не пускала. Но все, что она делала, ракурс масонства, она не сказала ни слова про христианство за всю жизнь. Но она эманировала свет этой идеи. И все те люди, которые были рядом с ней, они насытились светом этой идеи настолько сильно, что их дух полностью пропитался этим. Это вот тоже, знаете, некое иерархическое решение. Найди, как. Говорить нельзя, показываться нельзя, а надо исполнить. Я как могла исполняла, эманировала собой. Ну, там, конечно, можно поразбираться, как она это эманировала и так далее. Это можно поспрашивать у нее. Ну, не думаю, что она об этом снова будет говорить. Вот. Но в целом есть представление, что она эманировала это светом. То есть у нее в теле был накоплен свет, и она через свет передавала эту мудрость. Поверьте мне, мудрость не всегда нужно передавать словами. В большинстве случаев мудрость передается эманациями света. И ты можешь ничего не говорить, а мудрость передал. Так в свое время... Были разные виды святых, которые все время так работали. К ним приезжали за много-много-много-много-много миль, за много километров. Приезжали, и некоторые уходили в полном разочаровании. Я пришел посоветоваться, они ни слова не сказали. Многие, кто не понимал, уходили в оскорбленном состоянии, потому что они приехали, казалось бы, к святому, да, к человеку развитому, к ученику, к йогу, а он ни слова им не сказал. А он им отэманировал. То, что ты не воспринял, это не значит, что я тебя не направил. Точно так же, как аватары иногда нам не говорят. Они просто эманируют синтез, и мы его расшифровываем. Поэтому мудрость не всегда нужно передавать словами. Иногда даже это не полезно. Поэтому в большинстве случаев мудрость передается эманациями света, который накоплен. И поэтому вот... Просто когда через этот вариант, через этот случай, я увидела, что мы очень много уже напрятались в предыдущих воплощениях. Прятались, изощрялись, показывали себя тем, кем мы не являемся. И вот сейчас отец в новой эпохе утвердил, что все открыто. Все данные открыты. Синтез открыт. Философия синтеза открыта. Все стандарты отца открыты. Все тексты, все записи открыты. Соответственно, и главное, мы внутренне должны быть открыты. и должны уметь правильно, внутренне, открыто об этом говорить. И в этом мы преображаемся, потому что, когда мы учимся об этом говорить или даже эманировать эту мудрость собою, мы тоже преображаемся. Ну, здесь уже, конечно, личное дело каждого, но есть просто такая, ну что ли, рекомендация для развития нашего духа. Чем меньше мы будем бояться об этом говорить, тем быстрее наш дух преобразится. Потому что пока он боится, он находится в состоянии вот этой спаковки. Как бы что ни вышло, в случае чего прикроюсь, в случае чего закроюсь, в случае чего не покажу, в случае чего это не я. Там философия Синды занимается, понимаете, это не я. Да? Ну, понятное дело, что сейчас уже никто так не будет спрашивать, но все равно же спрашивают близкие, родные, спрашивают же люди, которые рядом со мной. И мы начинаем, там, чем ты занимаешься? Философия Синды, а это что? Ну, вот. И начинаем глазки строить. Ну, это, знаешь ли. Улыбаемся и убегаем. Да, и естественно уж говорить о том, что я выхожу к отцу, и у отца стяжаю часть, для нас это вообще кажется, что нам покрутят вот так у виска и пошлют. И я могу вам сказать, что это сейчас более-менее свободно. На синтезах, даже на первых, самого первого синтеза, мы можем уже сразу говорить об отце, потому что люди воспринимают. Раньше мы какими только не изощрялись разными инструментами, чтобы обходить слово «отец», и хорошо, если к концу первого синтеза, к концу второго дня, в практике это зазвучит. Потому что люди элементарно не воспринимали. И мы понимали, что некоторые только скажут слово «отец», они просто встанут и выбегут. Почему? Ну, дух. Ну, дух наработал такой опыт. Все. И слава отцу, что сейчас уже нет таких тенденций. У нас уже никто не выбегает, называется. И мы можем свободно с самого первого синтеза делать практики, объяснять как-то по-простому и делать практики. И люди воспринимают. И даже больше могу сказать, что сейчас и люди, которые не занимаются ничем таким, не занимаются ни разной эзотерикой, не занимаются ни йогой, вообще ничем приближенным, даже когда с ними начинаешь говорить о Всевышнем, по-другому называешь, о Всевышнем, о Творце, об Отце, воспринимают люди, а многие даже с большой радостью и говорят об этом, потому что многие тоже ищут, кому бы сказать, никто же не понимает. И они чисто по-тихому так как-то, это я как-то с одним человеком тоже разговаривала, и я проживаю, что он как-то странно, вот внутренне готовится что-то сказать и никак не может сказать. Я думаю, что-то странно, там тоже внутренне синтезирую с аватаром, с аватарой я тогда синтезировала, сижу, синтезирую с аватарой себя по имени, спрашиваю, что ж делать, что вообще, он как-то так странно. Она говорит, да он хочет об отце поговорить, а не знает как. Я говорю, ну мы сейчас поможем. И я помню, какая-то у нас тема развернулась, и как-то так ракурсом Всевышнего мы вышли в итоге на отца, и оказалось, что человек очень развитый ученик, и он давным-давно ищет, где бы вообще в целом об этом поговорить, с кем бы поговорить, а не с кем. И он говорит, я просто прожил, что чего-то как-то ты поймешь, похоже. Хотя особо никаких предпосылок не было, то есть разговаривали вообще о работе. Абсолютно там профессиональная деятельность у нас, были вопросы профессиональные, рабочие. И вдруг с того ни с сего я проживаю эманацию от его духа, что он хочет сказать, а не знает что. А у него дух словил, что тут воспримут. Ну дух просто, дух же тоже у нас в поиске, кстати, находится. Дух постоянно ищет. Он постоянно находится в поисках разных идей для вдохновения в том числе. Поэтому уж что-что, а дух наш сканировать умеет очень хорошо. Это мы иногда не можем сканировать, тело наше иногда не сканирует, а дух сканирует впереди нас. Поэтому иногда дух наш что-то сигналит, и ты даже иногда сам не понимаешь, или через время до тебя доходит, что тебе там дух сигналит, что-то такое он сосканировал с кого-то, и хочет тебе что-то передать, а ты не всегда понимаешь язык духа своего собственного. И поэтому у тебя приходят эти хорошие мысли, приходят опосля. Через несколько дней ты понимаешь, ну что же я не догадался, ну это же надо было, ну вот, развивай счастье, они быстрее тогда будут сканировать тексты нашего духа. И вот ракурс такой был, хотя, казалось бы, никаких не было предпосылок, просто дух сосканировал. А я могу вам так сказать, что дух сканировать, когда у человека сканируют дух, и духом идет разговор, там просто включение разговора духом было, это ученики очень развиты и умели делать. Поэтому если у него там дух засигналят, а мне просто аватаресса зафиксировала это, она мне подсказала, смотри, там дух сигналит у него. А духом сигналить могут только ученики подготовленные. Поэтому уж там-то точно можно было и об отце говорить, и об иерархии говорить, он бы понял. Даже если бы не понял сразу, он хотя бы вспомнил бы, и потихонечку до него дошло. Там в итоге так и происходит сейчас. Постепенно, постепенно, постепенно вспоминает ученик. Человек вспоминает. Мы при этом вообще об этом особо не разговариваем, но с постоянным взаимодействием по работе, просто эманациями обмениваемся, и в итоге постепенно я вижу, у него прям тело меняется, потому что он вспоминает. У него дух потихоньку начинает вспоминать, что оказывается, чего-то он такое мог, и даже чего-то ему такое поручали, и даже где-то он что-то как-то служил. Но он пока в поиске, он ученик, который не знает, где приложиться. Он внутри понимает, что у него есть потенциал, а куда приложиться, пока не знает. Такой дезориентированный чуть-чуть ученик. Ну ничего, у нас таких много ходит на планете, на самом деле очень много. Даже в свое время мы сами были дезориентированными учениками, думали, куда бы деться, куда бы пойти. Особенно если мы все поперепробовали, а потом думали, куда бы еще. Хорошо, если ничего не перепробовал, пришел, о, ну вот это хорошо, и сразу пошел. Нет, ни предыдущего опыта, его перерабатывать не приходится. А если до этого было много-много школ, а с многими говорят, ну вот, я раньше никуда не ходил, ну куда я вот пойду на синтез? И прекрасно. Тебе хоть не надо перерабатывать идеологии всех предыдущих школ, которые ты когда-то проходил. А есть люди, которые приходят, я и ту школу прошел, и ту школу прошел, и эту школу прошел. И вот он сидит и синтезов 8 пыхтит и преодолевает идеологию всех предыдущих школ, которые он прошел. Потому что у него внутри дух постоянно на противоречии. Так, а мне там говорили другое. А там мне говорили третье. А там нас изучали вот этому. И пока он там 8 месяцев с собой, с самим собой подружится, ну это я в среднем говорю 8 месяцев, у всех по-разному, кто-то 5-8, в основном 8 первых, на 9 обычно уже плавится все. А первые 8 идет такое состояние, что и ты думаешь, высидит, не высидит. Высидит или убежит. Высидит или убежит. Да, и слава отцу, я поэтому всегда благодарю, что думаю, молодец, выстоял человек. Выстоял, как бы сложно ни было. Значит, есть запись, значит, есть накопление. Слава отцу называется, что выстоял. Нашел, увидел, пробудился. Ну, чем раньше, тем лучше. Чем раньше, тем лучше. Даже если что-то непонятно, потом все сложится. Потом все, это называется, ты возьми, а потом разберешься, что с этим делать. По такому же принципу у нас развивает отец. Ты впитай на практике, стяжай, заполнись, потом разберешься, что с этим делать. Нас же никто не гонит. Не говоришь же так, ну-ка сегодня, быстренько, это осваивай. Нет. Да, понятно, что хочется скорости, но в принципе отец дает по времени свободу. Как сможешь, тогда усвоишь. Как получится, тогда сложится. Захочешь скорости, углубишься. В понимании, в осознании начнешь изучать, ну, так более серьезно, и тогда быстрее переключишься. Это уже личное волеизъявление. Тут уже в скорости, во времени посодействовать никак не можем. Это личное волеизъявление. Есть волеизъявление на скоростное развитие, будет скоростное развитие. Мы идем сейчас, как раз у нас время, как раз для такой практики тренинга. Я даже не знаю, кажется, что холодно, но кажется, что и нормально. Вы не мерзнете? Если мерзнете, я выключу. У нас сейчас, мы пойдем сейчас в практику. Эта практика, мы пойдем к изначальным вышестоящим аватарам синтеза Кутхуми Фаи. И мы вот не зря говорили про все вот эти опыты ученичества, не зря говорили про то, как мы где воплощались, какие мы задачи и проекты исполняли. С каждым мы сейчас будем работать с синтезностью каждого из нас. Объясню, что это такое. У каждого из нас за время разных наших воплощений была накоплена синтезность. Перевожу. Это некие умения, навыки, мастерство и профессионализм в разных направлениях деятельности, которые вы нарабатывали в разных воплощениях. И с каждым новым воплощением эти умения спекаются, то есть концентрируются, компактифицируются, сплавляются И итогово формирует вашу личную синтезность. То есть вашу личную, насинтезированную, накопленность разных свойств и качеств. Ну, грубо говоря, я сам синтезировал в себе эти умения в разных воплощениях и итогово этим иду. И у нас есть внутри разные умения, навыки и свойства, которые нам уже пора преобразить, ну, которые нам мешают. А есть навыки и свойства, которые нам нужно не преображать, а наоборот продолжить развивать. Потому что, возможно, с точки зрения изначального читающего отца и с точки зрения всей планеты Земля, для человечества это необходимо. Но так как все-таки внутреннюю мы еще сами вспомнить не можем, и, возможно, даже так не видим, мы это просто не проживаем. Поэтому вот мы сейчас пойдем к изначальным читающим аватарам синтеза, Кутхуми Фаим. Нам аватары синтеза, мы пойдем в зал синтезности. Есть такой зал синтезности. В этом зале, это зал такой очень-очень такой просторный зал. Мы уже с предыдущей командой туда сегодня ходили. Зал этот большой, объемный, он оттенок имеет, стен серебристый. Серебристые такие стены, пол, сам по себе пол имеет чуть-чуть темнее оттенок серебра, ну такой больше такой серо-черный какой-то. Потолок единственное отличается, он матово-белый. Но сами по себе, не удивляйтесь, сам по себе вот этот зал, он вот таким прям серебром будет ощущаться, по цвету и по состоянию. Этот зал, он абсолютно свободный и пустой. Но вдоль стен множество дверей, которые, собственно, замаскированы, их не видно. Но когда ты начинаешь входить в работу в этом зале, эти двери проявляются из стен. Соответственно, дверь каждого из вас вспыхнет. Вы когда выйдете, вы сразу же проживете, что какая-то из дверей вам засигналит. Она прямо возожжется синтезом. Ну, то есть она засияет. Соответственно, вы в эту дверь заходите, а дальше уже там будет работа с вашей синтезностью. И в этой двери вы войдете не в кабинет и не в комнату, как обычно мы заходим, да, в таких практиках. Там будет целый зал. И в этом зале будет некое пространство, в котором ваша синтезность развернется разными компактами. То есть буквально все, что вы наработали, да, оно развернется перед вами в виде разных компактов. То есть умение ракурсом вот этого направления, умение и навыки ракурсом вот этого направления, профессионализм вот в этой сфере. И все ваши навыки развернутся как некие компакты вокруг вас. Могут развернуться в двух вариантах. Либо вокруг вашего тела, и тогда вы можете крутиться и смотреть на них. Либо вот так вот делать рукой, и они будут прокручиваться перед вами. Либо есть другой вариант, когда все эти компакты развернутся стеной перед вами. То есть буквально рядами. Рядами, огромным полотном перед вами. Смотрите сами, у всех может по-разному развернуться. В принципе, это некая голография вокруг вас. Но это потому, что у нас иногда восприятие, что голография – это какая-то картинка несуществующих материалов, несуществующих предметов. Да? Ну, то есть почему-то у нас есть состояние, что голография – это какая-то такая, ну, иллюзия, что ли, да, которая не имеет реальности. На самом деле, в данном случае голография отражает реальности наших каких-то навыков и накоплений. Просто голографически нам легче всего воспринять. Просто потому, что наш мозг головной, он голографически мыслит, и он воспринимает голографию в нашей материи. Поэтому голографически нам намного легче воспринять физиологию нашу. Поэтому нам покажут голографию. И там, в синтезе с аватарами, вам буквально будут показывать и разворачивать те виды синтезности и те виды навыков, которые надо преобразить. Вплоть до того, что аватары будут прям вам вот фиксировать, прям вам показывать, может быть, даже подходить и прям вам фиксировать, ну, прям указывать вам, вот эти навыки надо преобразить. Что-то аватары будут вам пояснять. В принципе, вы можете спрашивать у аватаров, там, вот эти навыки, какие, откуда, почему и так далее. То есть вы можете общаться с аватарами. А вот эти практики тренинговые, они нужны для того, чтобы мы научались лично общаться с аватарами. Проживать их ответ, проживать их огонь, проживать их рекомендации, проживать то, как они с нами взаимодействуют. Поэтому самое главное, доверьтесь вашим проживаниям и доверьтесь тому, что вы слышите. Потому что у нас бывает такой эффект, что Ой, я, наверное, услышала неправильно. Или, наверное, это сказали не мне. Конечно, не тебе. Или, ну, это, наверное, не про меня. Конечно же, общаются с аватары с тобой, но говорят не про тебя. Сказку про какую-то третью девочку. Да? Ну, там, или второго мальчика. Поэтому в данном случае доверьтесь тому, что у вас расшифровывается. Вы не сможете расшифровать того, чего у вас нет. Во всех практиках расшифровка происходит только ракурсом того, что у вас есть. Другого не дано. Вы не сможете расшифровать и увидеть того, чего у вас нет. Поэтому в принципе, в практике, в иллюзии войти невозможно. Поэтому когда спрашивают, а я правда это проживал? Я правда это делал? Или же это мне показалось? Практика – это реальное действие. В практиках отца нету вообще места иллюзии. И все, что мы исполняем, это реальное действие. Иначе бы это не было так эффективно. Ну, иначе мы вообще для чего это все делать? В иллюзии, что ли, себя погрузить и иллюзорно чем-то заниматься? Зачем? Нам этого хватило и в пятой расе. Нас вводили в иллюзии, и в гипнозы, и во что только не вводили. Мы же только нереальным развитием развиваться. Потому что иллюзия чего? Ее сформировал, погрузился в нее, все, вот и весь труд, особо ничего не надо делать. И эта иллюзия живешь, заполнился иллюзией и живешь. А в данном случае отцом запрещены любые виды и формы иллюзии вообще, тем более в практиках. Поэтому все, что вы проживаете, все, что видите, это ваше внутреннее, это ваш внутренний мир, это ваша расшифровка. Поэтому доверьте этой расшифровке. Даже если те формулировки, которые вы слышите, немного странноватые. Потому что есть иногда вариант, когда нам звучит, или мы видим какую-то странную картинку, которая является, ну, кажется нам каким-то, ну, каким-то бредом. Но вы тогда сонастройтесь с аватарами и попробуйте огонь направить на этот бред. Неважно, картинка это, слово. Направьте огонь сразу же, особенно если вы чувствуете что-то не то. Направьте прям огонь и попросите выявить, что на самом деле в этом есть. Потому что у нас ведь есть очень много мыслеформ, которые мы формируем в нашем внутреннем мире. У нас есть очень много мыслеформ, у нас есть очень много образов, у нас есть очень много фантазийных образов в том числе. У нас есть очень много разных идей, иногда безумных, которые мы формируем в своем сознании, сами того не понимая. И, ну, я не знаю, там, иногда почвой служат разные там какие-то виды фантастики, которые мы посмотрели, иногда почвой служат разные книги, которые мы прочитали, иногда просто очень богатое художественное воображение. И иногда у нас, наши части, формируют какие-то мысли, формы, ну, собственно, отдельно от нас. И иногда, когда мы входим в практику, а уж тем более в огне и в синтезе, эти мыслеформы начинают проявляться. И поэтому мы в практиках иногда можем видеть какие-то странные вещи, казалось бы, откуда выявились. Из какой-то части просто выявилась мыслеформа. Или какая-то идея, или просто какая-то недоработанная мысль, которая, ну, просто выявилась в огне. С другой стороны, хорошо, что она выявилась, значит, ее можно преобразить. Потому что если бы она осталась где-то внутри, вот искал бы ты ее потом долгое время, чтобы преобразить. А тут она выявилась. Выбежала пережигать. Ну, то есть сразу же есть возможность пережечь. Поэтому попробуйте переключиться вот именно на доверие той расшифровки, которую разворачивают аватары. И не думайте, что если что-то вам будет непонятно, потом расшифруйте. Впитывайте. Пока что просто впитывайте, заполняйтесь. И если что-то не расшифровывается, не переживайте, вы в любой момент можете возжечься этой практикой, в любой момент можете выйти к аватарам и продолжить расшифровку начатого. Ну, мы всегда, в общем, так фиксируем во всех практиках. Если не получилось дорасшифровывать, не всегда хватает времени, да, вы можете потом индивидуально выйти и дорасшифровать. Идем к аватарам Кутхум и Фаим работать с синтезностью каждого из нас. Возжигаемся. Возжигаемся всем синтезом в каждом из нас физически собой. Возжигаемся огнем и синтезом предыдущих практик в каждом из нас физически собой. Возжигаемся огнем самых высоких цельных накоплений духа каждого из нас физически. Возжигаем самый высокий ученический опыт каждого из нас. И возжигаем самые лучшие дееспособные накопления в каждом из нас. и проникаясь, мы синтезируемся с изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми Фаин и переходим в зал ипостаси синтеза Ивдива метагалактические изначально вышестоящие реальности. То есть к зал к аватарам в метагалактику. Развертываемся пред изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми Фаин в форме ипостаси 16-го синтеза. И проникаясь, мы синтезируемся с Кум изначально вышестоящих аватаров синтеза Кутхуми Фаин, стяжаемо возжигаемся каждому из нас синтез синтеза изначально вышестоящего Отца и просим направить условия синтез и огонь для работы с синтезностью каждого из нас. И проникаясь в синтезе с изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми Фаин, мы переходим в зал синтезности Ивдива, или в зал синтезности изначально вышестоящего Отца. Мы просто делаем шаг в огне аватаров и переходим в другое пространство. И пред вами разворачивается тот зал, о котором я вам говорила. Зал имеет достаточно большое пространство. Он немного вытянутый, прямоугольный по конфигурации. Очень высокий потолок. Если вы посмотрите наверх, потолок имеет такой белесо-серебристый оттенок. Стены, ну, буквально серебристые. А пол такой, ну, в общем-то, серо-серебристый. Потемнее, чем стены. На тон, на два, на три примерно так. И теперь мы синтезируемся с изначально вышестоящими аватарами Кутхуми Фаин. Возжигаемся синтезом условий аватаров. И как только мы вспыхиваем условиями аватаров, на эту вспышку проявляются по обе стены двери. И одна из них вспыхивает на вас. И вы прям можете увидеть, как стены как двери вдоль стены проявились, но одна из них сияет именно вам. И ваше тело отпускаете и прямо к этой двери подходите. В принципе, тело само доходит до этой двери. Развертываетесь в этом, подходите к двери и делаете шаг и заходите в дверь. Ну, понятное дело, открываете. Можете прям взять рукою ручку двери и прожить вышестоящим телом огонь и вообще материальность, физичность материи. Прям проживите, как вы открываете дверную ручку, открываете дверь на себя и входите в этот зал. Там действительно открывается целый зал. Каждый в свой, каждый по одному. Заходите в этот зал и сразу же проживаете пространство этого зала. А зал тоже очень просторный. И почти что есть ощущение, что потолков нет. Уж настолько он высокий. Но потолки есть. Возможно, вы проживете купольный свод этого зала. То есть проживете такую овальную либо сферическую конфигурацию потолка этого зала. Но этот зал, вот сразу же можете посмотреть на него и увидите, что этот зал отражает вашу синтезность. То есть отражает некую вашу внутреннюю накопленность. В какой-то степени он отражает вас. Поэтому специфика, которую вы видите в зале, может быть, какие-то рисунки на стенах, какие-то, может быть, письмена на стенах, может быть, какие-то интересные там убранства, интересные цвета, интересная архитектура. Это все некое отражение вашей синтезности, вашей накопленности. И что-то вам даже понятно. И вы вот можете посмотреть и увидеть, ну да, в общем-то, это мое. Можете посмотреть, прожить, ну да, в общем-то, это отражает меня. И даже в какой-то степени вы можете увидеть, что даже на физике вас это привлекает. И вы даже когда ходите, я не знаю, там, или физически у вас в квартире это есть, или когда вы ходите по магазинам, там, смотрите что-то для убранства своей комнаты, своего дома, вы обращаете внимание на эти детали и думаете о том, что вот у меня такое будет. Вот у меня будет такое в этой комнате. Либо цветово, либо по форме, либо архитектурно. Вам нравятся эти элементы. И теперь мы синтезируемся с изначально считающими аватарами синтеза Кутхуми и Фаим. Возжигаясь их огнем, мы вспыхиваем синтезностью каждого из нас. Даже если вы не знаете, как это, просто утверждаете, я возжигаю синтезность свою. И в синтезе с Кутхуми Фаим мы начинаем эту синтезность эманировать в зал, в котором вы стоите. Прям эманируйте из тела синтезность всю, которая в вас накоплена. И сразу же начинаете смотреть, что в зале оформляется. Эманируете, и, в общем-то, этот зал, все ваши эманации иерархизирует. Он их буквально оформляет. Либо какими-то объемами, либо какими-то сгустками, или какими-то картинками. Может быть, какими-то голографиями, может быть, какими-то сферами вокруг тела. И так далее, и так далее. Проживайте, смотрите, включайтесь. Пока идет процесс, у вас синтезность еще эманируется. Проникаясь, мы синтезируемся с ум изначально считающих аватаров синтеза Кутхуми Фаим и просим помочь каждому из нас преобразить те виды, формы наших навыков, умений, мастерства, профессионализма в разных сферах разных наших воплощений и какие-то виды и формы синтезности завершить как недееспособные и ненужные, отягощающие нас, а какие-то формы синтеза, наоборот, усилить, активировать и напомнить нам о том, что их необходимо развивать дальше. И вы начинаете проживать, что происходит в зале. Часть из этих форм начинают видоизменяться буквально на ваших глазах, а часть просто начинает активироваться, возжигаться и впитываться в ваше тело. То есть преображенное обратно впитывается в тело, и происходит некая перезапись вашего духа этой синтезностью. Если у вас возникают вопросы, почему именно это нужно преобразить, а это оставить, задавайте аватар. Не стесняйтесь, задавайте владыкам вопросы. Процесс идет. Проживаем, смотрим, сонастраиваемся, сорганизуемся с ним. Возможно, какие-то развернутые свойства, навыки и качества для вас будут открытием. но вы правильно их воспримите. Не нужно сразу же реагировать на них и думать, ну нет, я не буду это исполнять, а нужно просто впитать и поразмышлять на эту тему. Подумать потом, в дальнейшем. Может быть, и стоит в эту сторону думать и вообще в эту сторону развиваться. Потому что, ну, аватарам виднее. И все те видоизмененные условия синтезности, которые пред вами развернулись, и которые аватарами оставили для вас, впитываем в тело. Синтезность преобразилась перед вами, и теперь все необходимое для вашей реализации мы начинаем впитывать. Некоторые основы и начала преобразились, часть из них вообще просто сплавилась. Но осталось то лучшее, что необходимо вам лично разрабатывать. Впитываем в тело, и эта синтезность очень сильно уплотняет наше тело. Очень плотно, в разных клеточках, ядрах физического тела и вышестоящего происходит упаковка, так сказать, этих записей. Вы можете прожить некое такое уплотнение в теле и особенная насыщенность в голове. Прям такой насыщенности, даже в какой-то степени некая тяжесть в головном мозге, изнутри как будто налитость такая. И теперь мы синтезируемся с изначальными считающими аватарами синтеза Кутхуми Фаим. Поворачиваемся лицом к двери и выходим из этого зала. И выйдя из этого зала, мы вновь возвращаемся в тот коридор или в тот зал, в который мы изначально вышли. И теперь мы идем вперед по этому залу, вдоль вот этих стен, где находится дверь. И мы идем вперед дальше, там включается новое пространство. Идем вперед, и там для каждого есть очень такое пространственное помещение. Распределяемся по ним, каждый расходится. Вот по подобию вашей синтезности, по вашей синтезности для вас развернут зал. Там многомерная материя, поэтому эти залы там легко помещаются. И как только вы заходите в этот зал, обратите на него внимание, этот зал очень похож на зал, ну, я бы сказала, такой гимнастический или танцевальный, то есть зал для каких-то упражнений. телесных. И как только вы туда входите, на вашем теле появляется форма сразу же. Но эта форма не форма ипостаси синтеза и не форма, в которой вы обычно стоите пред аватарами, пред отцом. На вас надевается форма специфическая, так скажу. Эта форма может иметь элементы каких-то национальных культур. Эта форма может иметь элементы каких-то цивилизационных основ. Эта форма может иметь элементы воинские. Она может иметь элементы разных профессиональных применимостей. В общем-то, не удивляйтесь, форма может быть очень необычная. Она вам может быть даже в какой-то степени не очень удобна. Но поверьте, сейчас нужно, чтобы вы были в этой форме. Поэтому попробуйте ее увидеть, и в дополнение кому-то могут выдать атрибуты. То есть в руки какие-то предметы выдать, либо, в принципе, на теле у вас появятся какие-то атрибуты, или рядышком с вами. И теперь мы, возжигаясь всей синтезностью, которую наработали, которую мы накопили, мы начинаем эту синтезность применять через движение наших тел. И мы отпускаем там свое тело, и включаемся в ту динамику движения, которая развертывается вашим телом в этом зале. Не контролируйте тело, оно просто двигается так, как ему необходимо в условиях вашей синтезности. Не пытайтесь его остановить или не пытайтесь его урегулировать, урезонить, уравновесить. Просто его оставьте. И через движение, через каждое движение, возможно, эти движения будут не очень размашистые, это могут быть очень мелкие движения, но через каждое движение вашего тела вы развертываете вокруг вас эту синтезность. И вам таким образом аватары показывают, как через движение вашего тела, как через применимость инструмента, такого как ваше тело физическое, можно эту синтезность разворачивать, раскрывать. И заодно происходит усвоение того объема синтезности, который вам зафиксировали аватары в предыдущем зале. И вот эта плотность, которая вас налила в предыдущем зале, она начинает постепенно распахтываться, она начинает постепенно разворачиваться. И тело чисто физически ощущает легкость, освобожденность и некое такое состояние внутреннего спокойствия. И как только тело там остановится, в принципе, завершилось действие. Но пока оно не останавливается, не трогайте его. Пусть оно выявит все движения, которые там необходимо исполнить. Через это в том числе происходит распуск разных наших блоков, разных каких-то зажатостей в теле, вплоть до физического. Поэтому вы ощущаете даже в теле физическом некое такое тепло и некое какое-то такое динамику внутри. Вроде тело сидит, но внутри ощущение вот этой вот огненной динамики, как будто там что-то двигается. Да, двигается вышестоящее тело. И за счет движения вышестоящего тела происходит распаковка, распадание, расплавление каких-либо блоков в физическом теле, которых у нас достаточно, в принципе. переживайте, что тело там, ну, знаете, как такое последнее движение исполнило, и все, развернулись условия. Синтезируем сейчас изначально считающими аватарами синтез Утхуми Фаин и стяжаем каждому из нас огонь ночной подготовки. 16-м синтезом изначально считающего отца, с учетом всех исполненных практик и с учетом некой эталонной синтезности, которая каждому из нас зафиксирована данной практикой. И проникаясь, мы синтезируемся с изначальным вышестоящим отцом и переходим в зал изначально вышестоящего отца, метагалактический, изначально вышестоящий реальностный. Развертываемся пред изначально вышестоящим отцом в форме ипостаси 16-го синтеза. И проживите, что форма поменялась, и вы становитесь там снова в форме ипостаси. Мгновенно там происходит смена формы. Синтезируемся с умом изначально считающего отца и стяжаем синтез ночной учебы 16-м синтезом изначально считающего отца каждому из нас. И проникаясь, просим изначально считающего отца помочь каждому из нас развернуть необходимые условия и методы развертывания синтезности каждого из нас физически всей жизнью нашей в данном воплощении. И проникаясь, просим изначально вышестоящего отца включить каждому из нас подготовку к стяжанию зданий и к преображению их внутри каждого из нас. Вторым днем синтеза. Проникаясь, мы благодарим изначально вышестоящего отца, благодарим изначально вышестоящих аватаров синтеза Утхуми Фаин, возвращаемся в физическую реальность и в физическом теле развертываем итог данной практики. И проживите, как синтезность в ее новом преображенном состоянии развернулась в теле. Разворачивается она, знаете, так субъядерно, волной, как бы по каждой клеточке. Такая очень легкая волна от макушки до пяток, сверху вниз. Как некая, знаете, эффект сияния. И мы эманируем все стяженное и разожженное в изначально считающий дом, изначально считающего отца. Эманируем все стяженное и возожженное в подразделение ИВДИВА 16315 изначально считающей реальности Красноярск с филиалами. И эманируем в ИВДИВА каждого из нас. И возжигаясь, преображаясь всем стяженным и возожженным, выходим из практики. Аминь. В ночной подготовке вас сегодня еще будут этой синтезностью каким-то образом развивать и разрабатывать. В ночную учебу можно очень просто, да, напоминаю, синтезируйтесь внутренне с аватарами Утхуми Фаин, как получается, и просто мысленно просто взять вас на ночную учебу 16-м синтезом. Все, одна фраза. И, в общем-то, вас автоматически аватары переведут в необходимые залы для ночной учебы. В ночной подготовке идет работа с вашими синтез-телами. И, то есть, физически мы режимом семинара уже не идем, да, но пока наши тела спят, наши синтез тела вышестоящие начинают, ну, точнее, продолжают синтез. Ну, это для того, чтобы вот именно вот эта линия синтеза не прерывалась на протяжении двух дней. Перетекает один день, другой день, и в целом формируется синтез внутри нас. На сегодня все. Всем спасибо. Завтра в 16:00 продолжаем. Куда? А сколько?
16:00.
Сейчас я перезвоню, спрошу.